Повтор на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 24 августа, 14.05. В студии Юрий Буткин. Мы говорим о главных событиях этого дня. Наши темы на ближайшие 25 минут. Появились сообщения о том, что в некоторых московских и не только в московских школах начало учебного года может быть перенесено, потому что 1 сентября в этом году выпадает на день Курбан-Байрам. И глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков, объявил, что выходит из попечительского Совета фонда кино.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Непонятная история происходит с началом, с днем начала учебного года в московских и некоторых других школах. Сегодня с утра появились сообщения, что кое-где начало учебного года с 1 сентября может быть перенесено с 1 сентября на 4 число. Это, как появлялось в сообщениях сегодня с утра, это может быть сделано в связи с тем, что 1 сентября Курбан-Байрам. Только что появились сообщения, что в школах Мещанского района уже опровергают информацию о переносе праздничной линейки 1 сентября из-за Курбан-Байрама. РИА Новости пишет об этом, сообщая на разговоры с представителями учебных заведений столичного района. Между тем, радиостанция «Говорит Москва» сегодня, к примеру, связывалась со школой 2107, и секретарь директора учреждения Александр Крючков говорил, что действительно перенос будет, линейка будет 4 сентября. Почему это лучше не нам задавать вопрос, а в приемную департамента образования? Это была прямая цитата. Потом еще наша радиостанция связалась с Московской православной гимназией, греко-латинский кабинет Шичалина. Там сказали, что из-за мусульманского праздника тоже переносят с 1 на 4 сентября начало учебы и традиционный молебен, кстати, православный тоже. Там сказали, что и администрация, и родители учеников относятся с пониманием к чужому празднику и связанным с ним неудобствами. А не все так однозначно относятся с пониманием. Вот что говорит мама пятиклассника из школы 2107. Эта школа расположена совсем недалеко от мечети. Моя коллега Елизавета Гавриленко поговорила с Натальей Демидовой пару часов назад.
Я с администрацией еще не разговаривала, мне просто родители других учеников сказали, что перенесли, не знаю, Курбану этого. Ну, вообще, это безобразие, конечно, портить детям праздник из-за этого. То, что там творится во время праздников в районе, это просто кошмар. Как можно было в центре Москвы поставить эту главную мечеть? На работу невозможно доехать, до метро невозможно дойти, улицы перекрыты, то есть не пускают даже пешеходов. Поэтому, конечно, если этот праздник будет, если его не перенесут, то дойти до школы будет проблематично. У них же плавающий праздник. То есть 1 сентября не было в том году этого Курбана.
Вы считаете, что там небезопасно, да, в это время?
Там совершенно, во-первых, небезопасно, во-вторых, просто это проблематично на улицу выйти. Все перекрыто. Там улица запружена людьми, просто толпа людей.
А будете ли вы какие-то меры предпринимать, чтобы 1 сентября все-таки 1 сентября было?
Ну, я говорю, вряд ли это в наших силах. Мы можем давить на администрацию школы и настоять на то, чтобы перенесли, но мы же не можем отменить их праздник. А если праздник этот не перенесут они и не отменят, то действительно будет очень проблематичные, небезопасные вообще.
Это Наталья Демидова, мама пятиклассника в школе 2107. Появлялись сообщения о возможном переносе 1 сентября на 4 сентября. Вот смотрите, теперь появляются новые сообщения. 2054, это школа в Мещанском районе. Там в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости говорят, конечно, 1 сентября, об этом даже говорить нечего. Потом РИА Новости звонит в школу 2107. Напомню, мы туда тоже звонили, но им говорят, линейка в День знаний состоится. На сайте школы 1297 уже размещено объявление, что мероприятие состоится 1 сентября в 8.30 утра. Марат Хазрат Алимов, член Президиума Духовного управления мусульман Москвы, с нами на прямой связи. Марат Хазрат, здравствуйте.
Здравствуйте, мир вам, добрый день.
Скажите, что вы знаете о возможных вот этих вот нестыковках между Курбан-Байрамом и началом учебного года?
Ну, я бы не сказал, что это какая-то нестыковка, но, наверное, в жизни всех вот бывают такие какие-то накладки. Я помню, когда я учился, я сам москвич, мой отец москвич, когда я учился в школе, я помню, что 1 сентября, один из 1 сентября был перенесен, на 2 или на 3 сентября это точно. В этом году так совпало, что значит, день стояния на горе Арафат в Саудовской Аравии, он приходится на 31 августа. Соответственно, 1 сентября, то есть 10 дня Зульхиджи, когда заканчивается хадж, паломничество в Мекку, наступает праздник Курбан-Байрам, Аид-эль-Адха. И, соответственно, Здесь, конечно же, власти, я считаю, предпринимают все усилия для того, чтобы развести потоки, обеспечить безопасность самых дорогих нам. Это наших детей, детишек, которые идут в первый класс. День знания, он очень важный для нас праздник. Но и нельзя обходить стороной и 25-30 миллионов умму мусульман Российской Федерации. Конечно, каждый регион решает по-своему, но я считаю, что власти столицы, какое бы решение бы они ни приняли, они принимают решение, исходя из безопасности нашего города.
Ну вот смотрите, я понимаю, но с вашей точки зрения, Марат Хазрат, а можно обеспечить безопасность так, чтобы и Курбан-Байрам, и День знаний, все это можно было организовать, в том числе и в Мещанском районе Москвы?
Ну, я думаю, что если День знаний просто перенести, если попозже, на позднее время, например, Курбан-Байрам, он и так с самого утра проходит, то я думаю, что это возможно было бы. Но, вы знаете, у властей нашего города, у правительства есть информация, да, есть такая информация, которой мы, может быть, не владеем, и они, исходя из этой оперативной информации подчас, потому что вы знаете, что в Барселоне, какие в мире, в Барселоне происходили какие вещи, какие те, значит, и в других городах мира. Я думаю, что вот у меня тоже сын идет 1 сентября в этом году. Я тоже переживаю за это, тоже проводим молебен и в Южном Бутово. Вот, но и думаю, как мне успеть. Но, конечно же, я понимаю родителей тех детей, у которых дети пойдут 2 или 3 сентября, или 4, как вы говорите, я не знаю. Но, вы знаете, во всем есть своя мудрость Всевышнего, своя мудрость. То есть, я думаю, не нужно на этом зацикливаться, не нужно это раздувать. Вот, потому что все-таки у нас есть межнациональный и межконфессиональный, межрелигиозный диалог. Мы живем в большом общем доме. Я думаю, что здесь нет никакой проблемы.
Скажите, Марат Хазрат, я не могу не спросить вас о том, а было ли прежде когда-нибудь, что Курбан-Байрам приходился на 1 сентября?
Вы знаете, дело все в том, что каждый год у нас лунный календарь, он плавает на 11 дней назад. То есть, и я думаю, за 36 лет, наверное, было такое, за 36 раз, вот, наверное, это и есть вот этот вот единственный раз, когда он пришелся на 1 сентября.
Но так вот на память не приходит.
Вы знаете, мне только 37 лет.
Понимаю.
Так что я не могу сказать.
Спасибо. Марат Хазрат Алимов, член Президиума Духовного Управления Мусульман Москвы, был с нами на прямой связи. Итак, пока ситуация с началом учебного года, по крайней мере для Мещанского района Москвы, выглядит слегка неопределенной. Но, судя по сообщениям, напомню, сегодня с утра в Фейсбуке сразу несколько жителей Москвы написали, что из-за празднования Курбан-Байрама будут переносить торжественную линейку ко Дню знаний с 1 сентября на 4. Тогда говорили и писали об этом в Фейсбуке именно про Мещанский район Москвы. Мы звонили сегодня с утра, к примеру, в школу 2107. Нам говорили, действительно, линейку будут проводить 4 числа. Теперь, когда туда же звонит корреспондент РИА Новости, получается, что ответ звучит несколько иначе. Цитирую, по РИА Новости в столичной школе 2107 сообщили, что линейка состоится в День знаний. В Мещанском районе в Москве, напомню, находится Московская соборная мечеть. В четверг глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Кырганов пояснил, что решение начать учебный год 4 сентября принято кое-где в Москве и в разных других городах России из-за того, что большое количество верующих будет приходить в культовые объекты. По словам Кырганова, вопрос обсуждался и в Петербурге. Но вот, видите, 2054, 2107, 1297 – это школы, в которых в интервью корреспонденту РИА Новости подтвердили, что все будет происходить с началом учебного года именно 1, а не 4 числа. Но ранее в мэрии Уфы, я продолжаю цитировать агентство РИА Новости, говорили, что прислушаются к большинству горожан, которые выразили желание отправить детей в школы с 4 сентября, поскольку празднование мусульманского праздника Курбан-Байрам в этом году приходится на День знаний. Праздник Курбан-Байрам в 2017 году выпадает на 1 сентября. Правда, раз уж мы вспоминаем о части территории Российской Федерации, а Башкирия — это один из субъектов Российской Федерации, но там свой праздник календарей. свой календарь праздников, извините. Вот так будет точнее сказать. И в этом смысле в Башкирии 1 сентября, то есть Курбан-Байрам, в этом году официальный нерабочий день.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Союза кинематографистов России режиссер Никита Михалков объявил вчера, что выходит из попечительского совета фонда кино. Народный артист рассказал об этом на коллегии Министерства культуры. Вот фрагмент его выступления.
У меня нет, так сказать, никаких доказательств, что госпожа Тимохова не разбирается в кинопроизводстве. Может быть, и разбирается. Но дело в том, что мы с ней находимся на абсолютно противоположных, так сказать, позициях человеческих и идеологических. Если бы она была просто членом, так сказать, попечительского совета, это одно дело, это разговор на равных. А когда туда приходит человек, облеченный большой властью и возможностями, значит, ее точка зрения будет превалировать, потому что там есть возможность телефонного права, подковерных, так сказать, игр, возможности влияния. А это гандикап большой, который меня не устраивает. И так как это в данном случае является собой причину, по которой я понимаю, что я не могу ответственно принимать решение, ибо то, что буду думать я, все равно будет натыкаться на абсолютное вооруженное возможностями сопротивление госпожи Тимаковой. При безвольном руководстве фондом господина Толстого я не вижу необходимости и возможности там находиться, потому что это я обманываю сам себя и всех остальных.
Никита Михалков, режиссер, народный артист Российской Федерации, который выходит из попечительского совета фонда кино. По словам Михалкова, в настоящее время в прокат выходят картины, которые просто ничего не значат, или которые значат, но никто не знает, что с ними делать, или одновременно выходят два блокбастера на одну и ту же тему, из-за чего идет кровавая битва между каналами. Это цитата по Интерфаксу, это все результаты безответственности, которую нужно осознавать. Получается, что Михалков осознает результаты этой безответственности, и поэтому выходит из попечительского совета фонда кино. Алексей Попогребский, режиссер, сценарист и состоит в попечительском совете фонда кино. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к этому демаршу Михалкова?
Ну, единственное, что могу сказать, с недоумением, потому что я не знаю предыстории, не знаю реальных причин, почему Никита Сергеевич решил выйти. То, что было сказано, уже неоднократно цитировалось. Я был лишь свидетелем, одним из людей в аудитории. Могу только сказать, что некоторое время назад было обновлен список участников попечительского совета. Туда вошли известные люди: Константин Эрнст, Антон Златопольский, Наталья Тимакова, представители Минфина, Росимущества. И мне показалось, как участнику этих новых заседаний в обновленном составе, что работа как бы получил новый импульс, новые члены стали задавать много вопросов, в том числе и потому, как усовершенствовать работу фонда кино, как сделать более прозрачным и эффективным распределение государственных средств на господдержку кинематографа отечественного. Да, система несовершенная, да, с ней можно и нужно что-то делать, и мы договорились как раз в сентябре на очередном нашем заседании обобщить все предложения со стороны всех участников учительского совета, что можно сделать лучше и каким образом.
Скажите, по словам госпожи Тимаковой, как раз вот на этих последних заседаниях попечительского совета Михалкова не было.
Да, на тех заседаниях, где я был на двух из трех, на одном просто я отсутствовал в городе, был на фестивале в Омске, на двух из трех, где я был, Никиты Сергеевича не было, и, насколько я понял, на третьем его тоже не было.
Скажите, но что такое попечительский совет фонда кино, в чем его функции, чем он занимается на данный момент, и реально, к примеру, ваша судьба как режиссера, судьба Никиты Михалкова как режиссера зависит от того, что решит этот попечительский совет?
Знаете, нужно, видимо, говорить очень кратко, потому что у нас мало времени. Попечительский совет, как бы это высший руководящий орган фонда кино, который должен, насколько я понимаю, как я это понимаю, отвечать за общую стратегию и за общее формирование правил игры, которые, на мой взгляд, должны быть предельно прозрачными и незыблемыми, чтобы их не крутили в ту или иную сторону в угоду тех или иных интересов. До попечительского совета любой кинопроект проходит многоступенчатую систему защиты и утверждения через сценарную рабочую группу, которую возглавляет, между прочим, Владимир Хотиненко, через экспертный совет, который возглавляет руководитель, кстати, студии Никиты Михалкова, 3Т Леонид Верещагин. И потом через публичную защиту, которую любой человек может смотреть онлайн, в интернете, как это происходит. То есть попытка это сделать систему прозрачной имеется. Тут учительский совет, это, как я повторю, должен в первую очередь заниматься общей стратегией фонда кино, чем мы и пытались заниматься. Когда обсуждается проект, так или иначе затрагивающий интересы, например, того или иного участника, либо экспертного совета, либо попечительского совета, мы как бы, по сути, не должны участвовать в этом обсуждении. И сами себе как бы не выдавать, условно говоря, этими же руками денег. Помимо Михалкова, из режиссеров, действующих кинематографистов, в поп-совет входят Карен Георгиевич Шахназаров, Станислав Сергеевич Говорухин. Все, в общем, известные режиссеры. Я, видимо, просто для демографического разнообразия из более молодого поколения кинематографистов там присутствую. Могу сказать только, что достаточно все-таки на сегодняшний день прозрачная система работы, и она вся довольно неплохо изложена на сайте фонда кино, где в том числе можно посмотреть результаты публичной защиты и того, как эти деньги распределяются.
Вот как раз по поводу того, как эти деньги распределяются, в последнее время ведь звучат сообщения, что, мол, Министерство культуры собирается более тщательно контролировать, как расходуются деньги фонда кино. Это стало проблемой?
На мой взгляд, система фонда кино должна отражать способность индустрии саморегулироваться. В первую очередь, те экспертные советы, которые работают в фонде кино, в них участвуют ведущие кинематографисты, критики, эксперты, киноведы, в том числе специалисты по кинорынку и прокату. И мы должны уважать их мнение и прислушиваться к их мнению, потому что кто, как не они, ориентируется в нынешней ситуации. Ставить решение фонда кино, который, в принципе, призван формировать именно киноиндустрию в зависимости от решения того или иного чиновника, это откатываться к волюнтаризму и подрывать потенциал нашей индустрии все-таки превратиться в индустрию, потому что пока, к сожалению, она, ну, индустрия может называться достаточно номинально, и свои внутренние рыночные механизмы, в том числе существования, только-только начинает вырабатывать.
Скажите, ну тогда следующий вопрос, возвращаясь к тому, что вчера говорил Никита Михалков, он пытался сравнивать вес, собственный вес, к примеру, и вес госпожи Тимаковой. Давайте не будем говорить о фигурах Тимакова и Михалкова, но вот, к примеру, вы упомянули о том, что теперь там в попечительском совете фонда кино Константин Эрнст. Ну вот Эрнст и Попогребский, ну разная же величина или нет?
Ну, вы знаете, во-первых, начнем с того, что я недавно еще смеялся, что когда мне было 25 лет, мне казалось забавным, что 40-летние кинематографисты до сих пор называются еще молодыми кинематографистами. И как раз предметом моей иронии был Владимир Хатиненко, замечательный режиссер, которому было тогда 40, и он считался еще молодым, подающим надежды. Вот теперь мне 45 исполнилось вот буквально не так давно, но все равно я отношусь, видимо, к категории нового поколения российского кинематографа, хотя на пятки уже наступают. Естественно, даже с точки зрения просто веса ресурсов известности, Эрнст гораздо более масштабная по медийности фигура, чем Попогребский, которого, в общем, далеко не все знают, что меня тоже вполне устраивает. Я хочу, чтобы мои фильмы лучше знали, чем мою персону личную. Разновеликие фигуры у нас в попечительском совете, но мне кажется, все на своем месте. Меня не очень как бы радует то, что мне приходится заниматься таким вот функционированием, но, по-моему, какую-то еще пользу в составе попечительского совета я могу принести, потому что есть у меня свой взгляд тоже и меня, и моих коллег на то, как идут процессы на нашем кинорынке, в нашей киноиндустрии.
Тогда еще про процессы на кинорынке и в киноиндустрии, которые так или иначе решаются во время работы попечительского совета фонда кино. Вчера Михалков говорил о том, что нельзя работать эффективно, когда члены попечительского совета находятся на противоположных позициях идеологических и человеческих. Эта проблема есть с вашей точки зрения?
Значит, во-первых, это абсолютно нормально. Если я правильно помню цитату Никиты Сергеевича, он говорил, что это нормально, когда в фактический совет приходит человек других взглядов. Мы далеко не во всем, мягко говоря, с Никитой Сергеевичем сходимся, но тем не менее на тех заседаниях, на которых мы присутствовали вместе, ну, по ряду вопросов нам удалось как бы общаться вполне себе эффективно и результативно. Он сказал, что если человек приходит с другими противоположными взглядами, но к тому же облаченный властью и телефонным ресурсом, вот это для него неприемлемо. Так я услышал его цитату,
в всяком случае. Ну, примерно так он и говорил, но в любом случае, вот эта проблема людей разных взглядов, она возникает во время работы попечительского совета?
Ну, безусловно, конечно, ну, разные вообще, то, что называется, извините за иностранное слово, бэкграунды, да, и у Шахназарова, и у Говорухина. А есть люди, которые, понимаете, из Минфина, которые не очень пока что понимают, как функционирует кино в специфика, но зато многое могут нам рассказать и подсказать, потому как финансы правильнее было бы и грамотнее организовывать на будущее. Да, есть люди из госимущества, есть люди из образования. Мне, скажем так, вот последние две встречи Латвийского совета фонда кино показались очень, на самом деле, энергичными, и если о результативности пока не приходится говорить, мы только будем встречаться по поводу предложений по совершенствованию, то каким-то новым импульсовым вектором, ну, во всяком случае, мне показалось, что там пахнет. Вот, а Никиты Сергеевича не было, и, видимо, теперь и не будет. А уж говорить о том, что его бы не услышали, его голос не имел бы вес и результата, ну, не приходится, потому что, ну, известнейшая, масштабнейшая фигура, я думаю, любое его мнение было бы услышано и принято во внимание.
Спасибо. Алексей Попогребский, режиссер, сценарист и член попечительского совета фонда кино. Попечительского совета фонда кино, из которого вчера громогласно вышел известный кинорежиссер Никита Михалков. Прежде чем мы перейдем к обсуждению этой темы с вами, 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8 и телеграм МСК-бот. И одна новость.
Срочная новость.
Врачи отчитываются о состоянии здоровья Дарьи Стариковой. Это онкологическая больная из апатитов, которая, как вы помните, разговаривала с президентом Владимиром Путиным в ходе прямой линии. Она, как пишет ТАСС, успешно прошла очередной курс химиотерапии. Ее состояние стабилизировано. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу Московского онкологического института имени Герцена.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, тут по большому счету важно понять, чего мы хотим от того, что называется попечительским советом фонда кино. Это те люди, которые, судя по всему, принимают решение, кому выделять деньги и на какие фильмы выделять деньги. А Алексей Попогребский описал ситуацию работы фонда кино, как он это видит. Никита Михалков вчера описывал проблемы, какие видит он. Что вы думаете по поводу того, как работает фонд кино? 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Мы говорим о распределении государственных денег, на которые снимаются те или иные фильмы. А должно ли государство вот так вот, принимая решение, имея разные политические, человеческие, идеологические позиции, принимать решения, в том числе и о выделении государственных денег, или все-таки эти решения должны быть единоличными? 7373948. Считаю, что поступок Михалкова — признак малодушия, пишет Юстас, чей голос в фонде кино в противовес Тимаковой мог бы звучать громче, чем голос Михалкова, а он, получается, пасанул, так написал Юстас. В кино в 20 лет не врываются, пишет тот же Юстас. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел с другой стороны немножко посмотреть на всю эту историю. В преддверии выборов, возможно, Никита Сергеевич просто ушел с поста или из структуры, которую и так реформируют в будущем. Может быть, просто он, так сказать, предвосхитил этот момент. Ну, мне кажется, так. Либо он зря это сделал, потому что со своим весом надо было, наверное, бороться до конца.
Понятно. Вы полагаете, вот если я переведу на русский язык, вы полагаете, что он опасался, что он все равно не сможет в этом новом варианте попечительского совета эффективно с его точки зрения работать, и он решил уйти сам?
Я думаю, да. Мне кажется, ну вот смотреть с этой точки зрения очень даже интересно. Он как бы предвосхищает то, что будет много меняться в структуре вообще, мне кажется, нашей страны.
Понятно, спасибо. Ну, если уж не говорить о всей стране, то только что Алексей Попогребский объяснял, как на тех заседаниях попечительского совета фонда кино, в которых Михалков уже не участвовал, говорили о реформировании работы этой структуры. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. По этим телефонам, по этим каналам вы можете написать о своем отношении к тому, что произошло вокруг попечительского совета фонда кино, и рассказать, что с вашей точки зрения, как должен работать этот самый попечительский совет, который, и об этом теперь больше времени на съемки у Михалкова появится, пишет Григорий. Юрию не нравится семья Михалковых, он оспаривает талантливость представителей этой семьи и полагает, что теперь Михалков не сможет кормить их государственными деньгами бесконтрольно и потому уходит. Так я понимаю то, что написал Юрий. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-948. Причем у нас совсем мало времени остается. Мне остается только сказать вот что. Лукашенко сделал заявление, что он считает русский язык родным для белорусов. Все подробности в ближайших информационных выпусках. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 24 августа, сейчас 14:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, о главных событиях, явлениях, заявлениях. Темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, бывший заместитель министра финансов и бывший первый зампред Центробанка Сергей Алексашенко заявил, что находится за границей, его не задерживали до этого. Появились сообщения, что против него возбуждено уголовное дело по контрабанде. Во-вторых, в Москве объявили о том, что резко увеличилось число парковочных разрешений для инвалидов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прежде чем мы перейдем к этой истории с Сергеем Алексашенко, по поводу фонда кино еще вернемся к этой теме. Режиссер Станислав Говорухин и советник президента Владимир Толстой прокомментировали уход Михалкова из состава попечительского совета фонда кино. Толстой заявил, мне кажется, это спонтанное эмоциональное решение, видимо, оно как-то зрело, но самое печальное, что оно ничем не мотивировано и не оправдано, потому что никакого влияния на решение попечительского совета одна Тимакова не оказывала и не оказывает, цитируем по РИА Новости. Ну и что касается Станислава Говорухина, то известный режиссер и депутат Государственной Думы добавил, перед уходом Михалков не предложил никакого рецепта изменений в работе фонда, у Михалкова достаточно веса для того, чтобы что-то решать, в этом совете к его мнению прислушиваются, всегда и везде. Если бы все были за, а он против, хоть однажды я бы понял его жест, а так не очень. Ну и еще на тему кино. Только что в новостях упоминали о фестивале российского кино «Будем жить», который пройдет в Москве с 27 августа по 9 сентября. Так вот, только что стало известно не только о режиссере-учителе, который приглашает на этот фестиваль госпожу Поклонскую, но и о том, что последнюю картину Веры Глаголевой «Глиняная яма» то ли покажут, то ли презентуют на фестивале российского кино «Будем жить». Глаголева скончалась после продолжительной болезни, ее похоронили совсем недавно, и вот на прощании с актрисой ее продюсер Наталья Иванова говорила, что Глаголева свой последний фильм на 80% успела снять. И вот сегодня Герасимов сказал, мы договорились это сделать, презентуем картину Глаголевой, которая в ближайшее время должна быть закончена в Казахстане.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко прокомментировал в интервью РБК сообщение о своем задержании. Но все, что он сказал, буквально следующее. Я нахожусь за границей, то есть не задержан. До этого в московском «Комсомольце» появились сообщения о возбуждении против Алексашенко уголовного дела по статье о контрабанде культурных ценностей. Издание написало, что Алексашенко был задержан в аэропорту Домодедово при попытке вывести культурные ценности на 760 тысяч рублей. Мужчину остановили, когда он следуя через зеленый коридор, не задекларировал ценности. Издание писало об этом, ссылаясь на сотрудников таможни. Издание отмечало, что задержанным был как раз бывший заместитель министра финансов и бывший первый зампред Центробанка Алексашенко, и у него, как написала газета, сотрудники таможни обнаружили 7 орденов времен Советского Союза. Когда попытались разбираться, Алексашенко большего, чем он за границей и на свободе, следовательно, не сказал. Пресс-служба таможни Домодедово от комментариев отказалась, ссылаясь на конфиденциальность информации. А информация, еще раз напомню, была такой, что якобы Алексашенко через зеленый коридор пытался вывести ценностей на 760 тысяч рублей. Агентство «Интерфакс», ссылаясь на свой источник, подтвердило факт задержания Алексашенко в аэропорту, но, как сказала собеседник агентства, Алексашенко отпустили после возбуждения уголовного дела, и он улетел к месту назначения. Тут написано в США, потом были сообщения о том, что он улетел в Мюнхен. И здесь непонятно, Марат Файзулин, адвокат и бывший заместитель главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службе. Марат Расикович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как такое может быть? Вот человека, допустим, задерживают на границе, подозревают, ну, у него находят некие ценности, к примеру, исторические, а заводят на него уголовное дело и говорят, ну, а теперь продолжайте следовать, куда хотели. Так, что ли?
Да, такое возможно.
Объясните, как это возможно? Человека у нас из-за штрафа неоплаченного, говорят, не выпускают, а человека на человека прямо заводят уголовное дело и отпускают?
Ну, в данном случае ему не предъявляли обвинения. И я не знаю, возбуждали ли уголовное дело в отношении Алексашенко, то есть постановление вносилось по факту. То есть является ли он подозреваемым или обвиняемым, этого я не знаю.
Ну хорошо, если он не обвиняемый, но подозреваемый... В общем, давайте не про Алексашенко говорить. Давайте говорим о неком человеке, у которого якобы... Ну нет, уже не якобы, мы же не говорим про Алексашенко, тут мы подробностей не знаем. Итак, да. У человека находят медали, не, там не задекларированные, там документов mm-hmm. нужных нет или еще что-то. Что будет mm-hmm. с ним?
Разные варианты. Дело в том, что я думаю, что Алексашенко на момент выезда, когда он выезжал, не было возбуждено уголовного дела. Оно было возбуждено позже, после проведения экспертизы. Угу. А если дело не возбуждено, то человека не задерживают.
Хорошо, значит, если у человека находят ордена или медали, ну вот в данном случае да. мы конструируем ситуацию, у него да. это забирают, потом проверяют, да. и если это да. реальные ордена и медали, заводят уголовное дело.
Да, да, точно.
Хорошо, человек, у которого забрали ордена и медали, ему дают какой-то документ расписаться, я не знаю, что...
Акт изъятия.
Не более того?
Да. На момент обнаружения предметов, которые есть основания полагать, что они запрещены mm-hmm. к вывозу или вывозятся с нарушением порядка, невозможно одновременно решить вопрос об возбуждении уголовного дела, поскольку здесь важна ценовая характеристика товара, который вывозится. Если стоимость товара не превышает, в данном случае, культурных ценностей 100 тысяч рублей, то дело не возбуждается.
Если превышает, то возбуждается.
Да.
Хорошо. Если человек выехал за пределы Российской Федерации, и он уже там узнает, что против него возбуждено уголовное дело.
Да.
Это означает... Но... Да. Что, да. Что произойдет, когда он пересечет границу Российской Федерации?
При пересечении границы его наверняка пограничная служба уведомят о том, что в данном случае ему необходимо явиться в орган предварительного следствия или орган дознания, в зависимости от того, кто ведет производство по делу.
Хорошо, теперь, если ценности на 760 тысяч рублей, что это означает? Это крупный размер, что за это бывает?
Ну... Культурные ценности, стоимость которой превышает 100 тысяч рублей, которые не задекларированы и вывозятся без разрешения уполномоченного органа государственной власти, возбуждается уголовное дело. Так? Избирается мера пресечения при необходимости, суд рассматривает дело, наказание в соответствии с санкцией статьи от 3 до 7 лет лишения свободы.
Хорошо, теперь по поводу того, к примеру, это ордена. К примеру, да. это медали. К примеру, я переезжаю из одной страны в другую страну. Я должен получить mm-hmm. специальное разрешение или я, в принципе, не могу вывозить ордена и медали?
Все зависит от того, какие это ордена и медали. Если это ордена и медали царской России, иностранного государства, то если они представляют исторические ценности, там не принадлежали известному лицу и так далее, то, в принципе, выдается разрешение на вывоз. При прохождении таможенного контроля необходимо подать письменную декларацию.
Угу. Если это советские ордена и медали, другой порядок?
Советские ордена и медали запрещены к обороту, гражданскому обороту в Российской Федерации.
Нет, подождите. То есть даже если человеку в наследство от бабушки или дедушки достается орден славы, и он переезжает?
Если это наследники... Так. То они имеют право вывозить наградные документы.
Но не медали сами.
А награжденные лица имеют право вывозить.
Если это человек, который купил такие ордена, он вообще не может ничего с ними сделать, потому что запрещен оборот.
Купли-продажи орденов Советского Союза и России. Запрещены.
Если вдруг появляются доказательства того, что подобного рода сделка была совершена, ну, то есть у меня находят орден, который не принадлежит ни мне, ни тем, кому я могу быть наследником. Mm-hmm. Что со мной сделают?
Ну, в данном случае предусмотрена уголовная ответственность приобретение государственных наград. Статья 324. Это преступление небольшой тяжести. Предусматривается штраф, либо принудительные работы, там, по-моему, до полугода.
Иначе говоря, если человек купил ордена, ну, грубо, совсем грубо описываю ситуацию, человек купил ордена и через зеленый коридор попытался их вывести, то это, скорее всего, штраф плюс уголовная ответственность до 7 лет.
Да.
Понятно.
Примерно так.
Спасибо, адвокат и бывший заместитель главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы Марат Файзулин был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то сталкивался с оборотом орденов и медалей на территории Российской Федерации? Вот Юрий не может понять, если моя бабушка, пишет, герой Советского Союза, решила эмигрировать в США, на что свой заслуженный орден кому-то тут отдать должна? Вот тоже вопрос возникает. 7373948, телефон прямого эфира. Кто сталкивался с оборотом орденов и медалей? В данном случае, насколько я понимаю, весь вопрос возникает вокруг оборота советских орденов и медалей, что ли. Не царских, не орденов и медалей других стран. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, появились сообщения о том, что якобы бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко был задержан на границе при попытке вывести культурные ценности, среди которых были ордена и медали времен Советского Союза. 7373948, слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, это Акиншин. Вот знаете, вот вы сейчас очень хорошо, товарищ предыдущий, объяснил оборот.
Вы можете добавить.
Вот смотрите, я поясняю. Я вот лично знал начальника патентного отдела Паперна, а он представитель Совета ветеранов в Израиле. Он с наградами был показан, знаете. То есть... И он вывозил законно.
Что значит законно?
В случае законность. Пояснит это товарищ или нет?
Сейчас товарищ уже не с нами на прямой связи, а Григорий из Питера, например, пишет, что ордена должны сдавать после смерти вовсе.
Это он не смерть, он живет. Это мы поняли.
Несмотря на то, что нам только что говорили, что вывозить можно только документы. Наградные документы. 7373948, телефон прямого эфира. Наталья пишет, странно, но как тогда в каждой скупке рядом с метро, а также в любом антикварном магазине эти ордена и медали продают. Эти ли? Вот тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Нам нужны люди, которые знают, что такое оборот орденов и медалей советского времени на территории Российской Федерации сейчас. Ну, если такой оборот, который, как нам объясняют, вообще-то запрещен законом, несмотря на это, все-таки существует. Марат Файзулин только что говорил о том, что именно с советскими орденами и медалями есть особенная история. Оборот подобного рода наград в Российской Федерации, гражданский оборот, он говорил именно об этом, запрещен.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Слушаем вас, здравствуйте. Вы хотели добавить что-то?
Добрый день. Да, прошу. Я сейчас поясню. Оборот любых орденов советских и медалей запрещен полностью. Это уголовная статья. Но есть огромный рынок, вы понимаете, тиражи этих вещей. Причем цены очень разные, там от ордена Красного Знамени, там $40, до редких орденов Ленина $20,000.
Хорошо, вы нам объясните вот этот вопрос, который остался без ответа. Если человека самого награждали, он их не может вывести за границу?
Я не уверен, этот вопрос очень тонкий. Наверное, если он едет официально, то может. То может, да. Может. Ну, естественно, заполнить декларацию, соответственно, вернуть их назад. Это естественно. Он может.
Но если он уезжает на постоянное место жительства?
Он берет их с собой. Потому что, смотрите, в Израиле ветераны все ходят с орденами, никаких проблем нет. И когда даже в 70-е люди выезжали, они выезжали со своими медалями и орденами, если они были награждены.
Но там вот смотрите, вот Наталья спрашивает тогда. У меня, говорит, дедушка и бабушка были. Они уже умерли много после войны наградных орденов и медалей. С этими медалями ничего не может Наталья делать. Она может их только держать у себя или сдать государству.
Да, совершенно верно. Если она уезжает на ПМЖ, она их может взять с собой. И, соответственно, если она их будет продавать, ну, официально живя где-то, и продавать в Америке, я думаю, что это не уголовно наказуемо.
Но вы уверены, что вывести она их все-таки сможет? Правда, задекларировав, получить...
Без сомнения, может, абсолютно 100% точно.
Ну, вот видите, есть разные взгляды на эту тему. ВР пишет, ну, Файзулин же сказал, наследник может только бумаги вывозить, а владелец может забирать с собой. 7373948. Еще одна попытка. 7373948. Нет, не получается. Ладно, все, меняем тему. За первые 7 месяцев 2017 года в Москве выдали почти 57 тысяч новых парковочных разрешений для инвалидов, что составляет 79% от общего числа выданных разрешений за весь 2016 год. Там было 72 тысячи за год, а здесь 57 тысяч. Ссылаются на данные администратора московского парковочного пространства, пишет об этом «Коммерсант». Вместе с числом парковочных разрешений растет количество автомобилей, зарегистрированных на инвалидов. Автострахование приводит данные, что в 2014 году автомобиль был у каждого четвертого московского инвалида, а в 2016 году уже у каждого третьего. А в чем проблема? 7373948, телефон прямого эфира. Например, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Михаил Терентьев, считает, что разрешениями пользуются люди, которые просто регистрируют свои машины на инвалидов. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр меня зовут. Ну, вы знаете, в чем проблема? Проблема в парковках. У меня вот раньше автомобили были на жену оформлены, да, и я как бы не пользуюсь, хотя у меня официально удостоверение инвалида второй степени, да, там по службе получил ранение. И как бы мне это и не нужно было, ну, я абсолютно веду нормальную образ жизни, то есть здоров, ну, и удостоверение есть. И мне не нужно это было, вот, по-честному говоря, как-то. А когда вот так вот сейчас зажали вот это все дело в тиски, да, то есть там не поставить нигде ничего, я одну машину снял с учета, ну, жена сняла, я переоформил себя, налепил этикетки, инвалид, и передвигаюсь. И, по-моему, и моих знакомых из моего круга общения, ну, человек, наверное, 10 так сделали.
То есть это не потому, что какие-то другие люди начинают оформлять, а потому что начинают оформлять те, кто просто раньше этим не занимался?
Нет, возможно, и кто-то еще оформляет. Я говорю за своих знакомых, вот у кого у меня очень много ребят, кто действительно служил, кто получили ранения, кто этим не пользовался. Но в связи с этими вот законами, московскими парковками, почти все на себя переоформим машины и теперь пользуются.
Хорошо, ну вы скажите, а вам хоть парковочное место-то удается найти?
Ну, в центре инвалидные места, вот вы знаете, тьфу-тьфу, свободны практически. Ну так вот, есть, нормально все.
Пока можно, да. Спасибо. Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Михаил Терентьев с нами на связи. Михаил Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Это действительно становится проблемой, но пока рост-то не сильно большой получается, там проценты не в разы.
Не, ну, смотрите, рост количества удостоверений, вот этих парковочных, это же еще связано с тем, что из других регионов приезжают люди. То есть здесь нельзя сравнивать цифры количества инвалидов в Москве и количество выданных удостоверений. Но парковочные места иногда тяжело найти. Я знаю случаи, когда инвалид не мог найти парковочное место, ставил его на место, которое не для него, то есть не специальное, и думал, что это место можно также занимать бесплатно, ему приходил штраф. То есть по законодательству он должен тогда платить за место, которое вот не специальное.
Вообще, Михаил Борисович, с вашей точки зрения, вот эта проблема, как она должна решаться? То, что в Москве, только оформив парковочное удостоверение, инвалид может запарковать машину где-либо, где сейчас платная парковка. Ведь по закону такие же правила должны распространяться и на жителей других регионов России, а они в Москве, получается, инвалидами быть не могут.
Ну, это большая головная боль должна быть не инвалидов, а должна быть головная боль все-таки Департамента транспорта города Москвы, который должен работать более оперативно при выдаче этих удостоверений. На сегодня проходит, если человек из другого региона, проходит 2 недели. Это неправильно, это нарушение законодательства, эта система работает неправильно, неэффективно, и мы об этом постоянно говорим Департаменту транспорта, который, кстати, отремонтируя свой офис, к сожалению, не сделал туда пандуса. То есть даже вот попасть к ним тяжело. Надо вообще всегда начинать с себя, а потом уже решать такие глобальные проблемы, за которые они взялись.
Вот как решать эту глобальную проблему? Все равно парковка для инвалидов – это глобальная проблема на сегодня в Москве, разве нет?
Да, я считаю, что все-таки надо подойти к этому вопросу с другой стороны. Выдавать знак инвалида не на машину, а конкретному человеку, который имеет инвалидность и у которого есть транспорт, или которого нужно подвести к социальному объекту как можно ближе. Но здесь надо решить техническую проблему, которую вот должны решить именно департамент транспорта. Как идентифицировать этот знак, или там, может быть, это чип будет, или еще какие-то степени защиты, чтобы было понятно, что если человек с инвалидностью есть в машине, значит, знак установлен правомерно. Если нет, значит, неправомерно.
И все-таки нынешние проблемы с парковкой для инвалидов, они потому, что на инвалидов стали здоровые люди регистрировать машины и, соответственно, занимать их парковочные места? Или, как говорят в МПП, потому что просто парковочных мест стало больше, город растет, и потому и машин со знаками становится все больше и больше?
Ну, я бы сказал, что проблема, наверное, связана с тем, что появилась система платных парковок. Вот поэтому и эта проблема возникла. Это же не совсем дешевое удовольствие. То есть там парковочное удостоверение стоит около 200 тысяч. Эту проблему, когда ее создавали, создавал ее департамент транспорта Москвы. И необходимо в процессе вот эксплуатации этой системы подумать, как ее сделать удобной для инвалидов. Я считаю, что надо выдавать знак не на машину, а конкретному человеку.
Но, Михаил Борисович, согласитесь, что вы депутат Государственной Думы и председатель Всероссийского общества инвалидов. Если не вы, то вообще непонятно, кто может изменить эту ситуацию.
Вот мы и внесли как раз изменения в законодательство. Вернее, сейчас это изменение в законодательство прошло первое чтение в Государственной Думе. Сейчас идет обсуждение во втором чтении, где мы предлагаем новый порядок выдачи и использования знака «инвалид», в том числе персонифицированный, чтобы этот знак выдавался, например, в многофункциональных центрах.
И тогда правила для всей России будут действовать и в Москве, в том числе там, где платные парковки?
Конечно. То есть этот знак должен быть персонифицированный. То есть там указано, например, удостоверение инвалида, фотография, может быть, иметь степень защиты чип какой-то, который может автоматическая система считывать. То есть это вот новый такой подход, который должен быть реализован.
Скажите, Михаил Борисович, но если вы уже прошли первое чтение, когда, и если этот закон будет принят, когда такой порядок заработает?
Мы вот по поводу, как это будет все организовано, процедура выдачи, сейчас находимся в диалоге с Министерством труда и МВД, чтобы на основании законодательства вышел сам именно порядок, который будет утверждаться постановлением правительства или внесены изменения в правила дорожного движения, которые также утверждаются постановлением.
То есть пока о сроках говорить сложно?
Да, потому что здесь много есть вопросов, как избежать злоупотребления. Мне кажется, будет меньше злоупотребления, когда будет знак персонифицированный.
Спасибо. Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов и депутат Государственной Думы, был с нами на прямой связи. У нас буквально несколько секунд еще для того, чтобы обменяться мнениями. 7373948. Наберите номер, если вы пытались получить так называемое инвалидное разрешение на парковку. 7373948. Говорят, что многим удается теперь использовать инвалидов в собственных целях. Для того, чтобы занимать парковочные места для инвалидов, для того, чтобы не платить за парковку, можно однажды заплатить какому-то инвалиду. Неужели это правда работает и насколько это распространенная история? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, вот мне понравилось то, что сейчас депутат сказал. Дело в том, что я живу в Израиле уже много лет, но тем не менее у меня в Москве тоже есть автомобиль, и я периодически, когда здесь бываю, я им пользуюсь. И если в Израиле, к примеру, любой парковщик всегда вычислит, есть ли у тебя право на инвалидную парковку, там, во-первых, инвалидная парковка намного шире, чем обычная, она выкрашена в синий цвет, и ты никогда в жизни не перепутаешь. В Москве же не всегда видно, инвалидная она или нет. Так вот, в Москве я не стал покупать себе обычную наклейку, я специально в интернете нашел инвалидный знак и распечатал его внизу, также прикрепив само разрешение. То есть у меня и номер автомобиля, номер разрешения, и полностью, то есть чтобы парковщики или кто там, ЦОДД, всегда могли посмотреть, что это не просто наклейка, а номер разрешения, что на, именно на эту машину, номер, фамилию и так далее.
И это работает?
Ну, абсолютно, у меня никаких проблем с этим нет. Ну, просто...
Понятно, спасибо. На разрешение утверждает, да, 76-й продается на форумах и стоит от 10 до 20 тысяч рублей. Юрий считает, что запрещать нужно парковку бесплатную, даже, пусть даже с наклейкой, пусть даже инвалид, но если автомобиль дороже 2 миллионов рублей, ему кажется, что такого быть не может. Ну и совсем коротко я скажу вам о том, что творится на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию, сейчас мы посмотрим, в 4 или в 5 баллов. Нет, у нас нет, вот все, в 5 баллов оценивает ситуацию. Самые большие проблемы на МКАД, внутренний МКАД на юге. Прямо сейчас новости.